Прочитав теорему Ферма, она взяла лист бумаги и начала проверять ее на цифрах, но найти доказательства не удалось. Подглядывать в ответы ей не хотелось, поэтому Лизбет пропустила ту часть текста, где излагалось доказательство Эндрю Уайлса. Поэтому она дочитала границы до конца и удостоверилась, что ни одна из прочих проблем, сформулированных в книге, не вызвала у нее серьезных затруднений. Впоследствии она все с большим раздражением возвращалась к загадке Ферма, плутая из одного тупика в другой и ломая голову над тем, какое именно чудесное доказательство имел в виду математик. Сосед из 32-го номера вдруг встал и пошел к выходу. Покосившись на наручные часы, Лизбет отметила, что он неподвижно просидел здесь 2 часа и 10 минут. Элла Кармайкл поставила бокал перед Лизбет Саландер, отметив, что девушка не интересуется всякой туфтой типа напитков ярко-розового цвета с бумажными зонтиками в бокале. Она всегда заказывала одно и то же — ром с колой. Только однажды вечером Саландер была в каком-то странном настроении и так напилась, что Элле пришлось просить о помощи отнести ее в номер. Как правило, Лизбет заказывала кофе с молоком, иногда коктейль или местное пиво «Кариб». Обычно она усаживалась за дальним правым концом стойки и открывала книгу с непонятными математическими формулами, что, по мнению Эллы Кармайкл, было странным чтением для девушки ее возраста. К тому же Лизбет Саландер не проявляла ни малейшего интереса к тем, кто пытался за ней приударить. Те немногие одинокие мужчины, что пытались к ней подъехать, получали вежливый, но решительный отпор, а с одним она обошлась и вовсе не деликатничая. Отшитый ею парень Крис МакАллен был местным бездельником и давно заслуживал нагоняй, поэтому Элла не слишком огорчилась, когда он, весь вечер приставая к Лизбет, вдруг как-то странно споткнулся и свалился в бассейн. В честь МакАллена следует отметить, что он не отличался злопамятностью. Уже на следующий вечер Крис появился совершенно трезвым и спросил Лизбет, может ли он угостить ее пивом. Поколебавшись секунду, она согласилась, и с тех пор, случайно столкнувшись в баре, они вежливо здоровались. «Ну как, все в порядке?» — спросила Элла. Лизбет кивнула и взяла бокал. «А что слышно нового про Матильду?» — поинтересовалась она. «Движется в нашу сторону. Гадости от нее можно ожидать в выходные. А когда будет точно известно? Вообще-то не раньше, чем когда она пройдет мимо. Она может держать курс прямо на Гренаду, а затем в последний момент передумать и свернуть на север. А часто у вас бывают ураганы? Иногда. Обычно они проходят стороной, иначе от острова уже ничего бы не осталось. Но ты не волнуйся. Я не волнуюсь». Внезапно послышался громкий взрыв смеха, и они, повернувшись на звук, увидели даму из 32-го номера, похоже, развеселившуюся от рассказа мужа. «Кто это такие?» «Доктор Форбс и его жена, американцы из Остина, штат Техас». Слово «американцы» Элла произнесла чуть неприязненно. «Я знаю, что американцы, но что они здесь делают? Он работает врачом?» «Нет, он доктор наук, а не врач. Работает в фонде Девы Марии». «А что это за фонд?» «Они финансируют обучение способных детей. Он приличный человек, ведет переговоры с Министерством образования о постройке новой школы для старшеклассников в Сент-Джорджесе». «Этот приличный человек бьет свою жену», — заметила Лизбет Саландер. Элла Кармайкл промолчала и, бросив на Лизбет резкий взгляд, ушла к другому концу стойки подать пиво «Кариб» местным посетителям. Лизбет посидела в баре еще 10 минут, уткнувшись в границы. Еще не войдя в подростковый возраст, она поняла, что у нее, в отличие от одноклассников, фотографическая память. Она никому не открывала эту свою особенность, только Микаэлю Блумквисту, да и то в минуту слабости. Текст в границах она знала уже наизусть и носила с собой книгу как вещественное звено, связующее ее с Ферма, как будто книга стала талисманом. Но в тот вечер ей не удавалось сосредоточиться ни на самом Ферма, ни на его теореме. Вместо этого в голове у нее засел образ доктора Форбса, неподвижно сидящего у залива Каринаш, вперев взгляд в одну точку.
Лизбет не могла объяснить, почему она вдруг почувствовала, что с ним что-то не так. Наконец она захлопнула книгу, ушла к себе в комнату и включила лэптоп. Невозможно было даже подумать о том, чтобы шарить в интернете. В отеле не было интернет-соединения, но у нее был встроенный модем, который можно подключить к ее мобильнику фирмы Panasonic и таким образом пользоваться электронной почтой. Лизбет быстро напечатала письмо на адрес plakexyx666@hotmail.com. Плейк. Чума. Доступа к интернету нет. Нужна информация о докторе Форбсе, сотруднике фонда Девы Марии, проживающем в городе Остин, Техас. Плачу $500 за предоставленные данные. Уэсп. Она приложила ключ своей шифровальной программы, закодировала послание ключом чумы и отправила сообщение. Взглянув на часы, девушка обнаружила, что 7:30 уже миновало. Выключив компьютер и заперев комнату, Лизбет прошла 400 метров по пляжу, перешла дорогу на Сент-Джорджес и постучала в дверь развалюхи за кокосовым орехом. Ее обитателем был 16-летний Джордж Бленд. Он еще учился в гимназии, собирался стать врачом или адвокатом, а может, астронавтом, и был таким же тощим и почти таким же низкорослым, как Лизбет. Лизбет увидела Джорджа Бленда на пляже во время своей первой недели на Гренаде, на следующий день после того, как приехала в Гранд-Анс. Она шла по пляжу и в какой-то момент присела в тени под пальмой. Вдали, у кромки воды, ребятишки играли в футбол. Лизбет раскрыла границы математики и погрузилась в книгу. Тут подошел он, худой, чернокожий парнишка в сандалиях, черных брюках и белой рубашке, и уселся в нескольких метрах, явно не заметив ее. Как и она, он раскрыл книгу и с головой ушел в чтение. Это тоже был кирпич по математике, 4-й том основного курса. Потом его сосредоточенное чтение сменили каракули в задачнике. 5 минут спустя Лизбет кашлянула, тогда Джордж заметил ее и вскочил от удивления. Он начал извиняться за беспокойство и собирался уходить, когда она спросила, трудная ли у него задачка. Она была по алгебре, и Лизбет нашла основную ошибку в его вычислениях уже через 2 минуты. А через 30 минут они уже покончили с его домашним заданием. 1 час спустя был готов следующий раздел в задачнике. И Лизбет доходчиво объяснила, в чем суть необходимых вычислений. Парень уставился на нее с почтительным уважением. За 2 часа он рассказал ей, что его мама живет в Канаде, в Торонто, папа в Гренвилле на другом конце острова, а сам он в развалюхе на пляже чуть подальше отсюда. Еще у него есть 3 старших сестры. В его компании Лизбет чувствовала себя на редкость безмятежно. Странное дело, она почти никогда не вступала в разговор с другими, чтобы просто поболтать. И не потому, что стеснялась. Для нее всякий разговор имел практическое назначение. Типа как найти аптеку или сколько стоит комната в гостинице. Еще разговор мог преследовать профессиональные цели. Когда Лизбет собирала материал для Драгона Арманского в фирме Milton Security, у нее не было проблем с долгими разговорами при изложении фактов. Однако Лизбет не выносила личных разговоров, как правило, ведущих копанию в том, что она считала частным делом, и поэтому диалог обычно получался таким. «Сколько тебе лет? Отгадай. Тебе нравится Бритни Спирс? А кто это? Как тебе картины Карла Ларсона? Никогда об этом не задумывалась. Ты лесбиянка? Это тебя совершенно не касается». Джордж Бленд был неуклюжий и самоуверенный, но вежливый и старался вести с ней интеллектуальный разговор, не пытаясь переспорить ее или залезть в ее частную жизнь. Похоже, ему, как и ей, нравилось быть отшельником. Удивительно, но он воспринимал ее кем-то вроде математического божества, спустившегося на пляж Гранд-Анс, и был счастлив тем, что она готова сидеть рядом в его компании. Проведя на пляже 9 часов, они поднялись, солнце уже спускалось к самому горизонту. Они пошли к гостинице, и Джордж показал ей лачугу, служившую ему жильем, а потом смущенно спросил, не зайдет ли она на чашку чая. Лизбет согласилась, а он, похоже, удивился. Жилище его было примитивно. Оно вмещало потрепанный стол, два стула, кровать и шкафчик для одежды и белья. Освещение состояло из настольной лампы, провод которой тянулся к кокосовому ореху, а роль плиты играл походный примус. Джордж накормил Лизбет обедом из риса с овощами, поданным на пластиковых тарелках, и даже храбро предложил ей затянуться местной запрещенной травкой, на что она также согласилась. Лизбет, конечно, заметила, что произвела на него впечатление, и он толком не знает, как себя с ней вести. Она безотчетно решила, что позволит ему себя совратить, однако подготовка к этому шла как-то мучительно и бестолково. Джордж, безусловно, почувствовал ее готовность, но понятия не имел, с чего начать. Он ходил вокруг да около, как кот вокруг сметаны, пока она не потеряла терпения, прижала его к кровати и сдернула с себя одежду. Лизбет впервые оказалась обнаженной после операции в Генуе, которую покинула с легким чувством паники. Лишь спустя долгое время она поняла, что на нее вовсе никто не глазеет. Обычно Лизбет ничуть не беспокоилась, что о ней думают другие, а тогда удивлялась, что это вдруг она почувствовала себя так неуверенно. Джордж Бленд отлично подошел для дебютного испытания и ее нового самоощущения. Когда он, не без ее помощи, наконец справился с застежкой лифчика, то тут же погасил свет и только тогда начал сам раздеваться. Лизбет поняла, что он смущается, и снова включила лампу. Она внимательно наблюдала за ним, когда он начал неуклюже до нее дотрагиваться. Позже она совершенно расслабилась и поняла, что он воспринимает ее грудь как вполне настоящую, хотя сравнивать ему, похоже, было не с чем. Чего Лизбет не планировала на Гренаде, так это завести себе любовника-тинейджера. Она действовала импульсивно и, уходя от него поздно ночью, не думала возвращаться. Однако уже на следующий день она снова встретила его на пляже и почувствовала, что ей приятна компания этого неуклюжего паренька. За 7 недель, что Лизбет провела на Гренаде, Джордж Бленд неизменно оставался в ее обществе. Днем они не виделись, вечером гуляли перед заходом солнца, а затем шли к нему в хижину. Лизбет понимала, что они, прогуливаясь вместе, выглядели как парочка подростков, милых тинейджеров. Джордж, вероятно, считал, что жизнь стала интереснее, ведь он встретил женщину, учившую его и математике, и эротике. Он открыл дверь и ласково улыбнулся. «Не помешаю?» — спросила она. Лизбет ушла от Джорджа ночью вскоре после 2. Чувствуя внутри тепло, решила идти к отелю по пляжу, а не по шоссе. Она шла в темноте в одиночестве, но знала, что Джордж, должно быть, идет позади, метрах в 100 от нее. Он всегда так делал, ведь она никогда не оставалась у него на всю ночь, и он резко протестовал против того, чтобы она, одинокая женщина, шла ночью к себе в гостиницу. Это был его долг — проводить ее до отеля. Лизбет обычно слушала его доводы, но в конце концов заканчивала дискуссию твердым «нет». «Я хожу куда хочу и когда хочу. Разговор окончен. И я не нуждаюсь в провожатых». Обнаружив, что он следует за ней в первый раз, Лизбет ужасно рассердилась, но затем сочла, что в его желании охранять ее есть некоторый шарм, и потому стала притворяться, что не знает о том, что он следует за ней и что он повернет домой, как только увидит ее в воротах гостиницы. «Что бы он сделал, если бы на меня напали?» — подумала Лизбет. У нее на этот случай был припасен молоток, купленный в магазине Макентайра и хранившийся во внешнем кармане сумки, висевшей у нее через плечо. В ту ночь ярко светили звезды и полная луна. Лизбет подняла голову и разглядела Регула в созвездии Льва близко у горизонта. Остановилась, почти дойдя до отеля. Вдруг у самой воды на пляже она различила контуры человека. Впервые Лизбет видела живую душу с наступлением темноты. Хотя между ними было почти 100 метров, она без труда познала человека, освещенного лунным светом. Это был достопочтенный доктор Форбс из комнаты 32. Лизбет быстро отошла в сторону, затаившись в тени аллеи. Она оглянулась, но не увидела и Джорджа Бленда. Человек у кромки воды медленно ходил взад-вперед, куря сигарету. Время от времени он останавливался и наклонялся, словно искал что-то на песке. Пантомима продолжалась минут 20, как вдруг Форбс изменил направление, быстро двинулся к входу в отель и исчез. Выждав минуту-другую, Лизбет пошла к тому месту, где как маятник вышагивал доктор Форбс. Медленно сделала полукруг, разглядывая песок под ногами, но не увидела ничего, кроме камешков и ракушек. Через пару минут она прекратила осмотр пляжа и пошла в гостиницу. У себя на балконе Лизбет перегнулась через разделяющую решетку и проскользнула на балкон соседей. Царили тишина и покой. Ежевечерняя перебранка, очевидно, уже закончилась. Потом она вернулась к себе, взяла сумку, достала бумагу и свернула косячок из запасов, которыми поделился с ней Джордж Бленд. Села на балконный стул и уставилась на темную воду Карибского моря, покуривая и размышляя. Лизбет ощущала себя как радарную установку, способную в любой момент уловить сигнал тревоги.